Новосибирская епархия создавалась после революции, в то время, когда духовная жизнь сворачивалась в стране, и закрывались храмы, священники и архиереи, многие находились в лагерях. Новая власть имела особое отношение к церкви, и, как говорил Никита Сергеевич Хрущев, церковь мы с собой в коммунизм не возьмем. Конечно, пользуясь случаем, многие религиозные организации начали открывать свои центры. Именно в Новосибирске, потому что все понимали, что именно из Новосибирска можно оказывать влияние на религиозную ситуацию во всей Сибири и в Казахстане. Поэтому руководство Русской Православной Церкви, тогда еще патриарх Тихон, приняли решение. Сначала здесь сюда прислали викария из Томска, потому что это была территория Томской епархии. Ну, а потом решили организовать здесь и самостоятельную Новониколаевскую епархию. И часть отсоединили от Томска, запада, часть от Томска и часть от Барнаула. И была организована в 1923 году Новосибирская епархия. Мы не на пустом месте, конечно, строили, и до нас многие архипастыри здесь проявили свой талант. Здесь были же такие выдающиеся люди, как митрополит вот Нестор, камчатский миссионер, которые, конечно, в то суровое время согревали народ своим словом добрым, утешали свои молитвы архиерейскими богослужениями. Владыка вот Павел Голышев, который здесь возродил монашество. И собор Вознесенский, хотя он оставался почти один в нашей митрополии, но здесь был центр. Здесь готовили и рукополагали и обучали священников будущих. Здесь готовили регентов для церковных хоров, и здесь нашли себе приюты монашествующие. Поэтому здесь, когда началась перестройка, из вот этого, можно сказать, духовного эмбриона начали создаваться все другие приходы. Вот где-то мы открывали. Каждый день приходили очень много прихожанок наших и просили в том или ином районе открыть приход, подыскивали помещение, договаривались с администрацией. Все мы начинали здесь, в Вознесенском соборе, потому что, когда я приехал в 90-м году, в Москве уже действовали воскресные школы с 80-х годов, а здесь, конечно, ничего не было. Открыли воскресную школу для взрослых. Приходили просто, кто садились на пол, кто на скамеечке, кому хватало, и проводил я сам, начинал проводить беседы в воскресный вечер после акафиста. И люди с большим интересом посещали, потому что и книг тогда еще не было, такого массового издания духовных книг. Людям хотелось услышать слово, потому что вера-то сохранялась в сердцах людей, но и для веры тоже нужны знания. Здесь, в Новосибирске, никогда семинарии не было с времени основания епархии, открытия епархии. Поэтому у нас как бы не было собственного опыта. Ну, конечно, многие священники учились, заканчивали семинарию, академию в Москве или в Петербурге, или в Одессе. Вот. Но здесь мы решили начать с Богословского института. В этом Богословском институте и был пастырский факультет, который, но чтобы сделать дневное отделение, у нас просто не было своего помещения. И когда в 2007 году передали нам здание дома офицеров, гарнизонного дома офицеров в АБИ, то мы там открыли сразу дневное отделение пастырского факультета. На территории Новосибирской митрополии никогда не было монастырей. Монастыри были в Томске, в Барнауле, в Омске, а здесь, поскольку новый город, еще не сложилась монашеская жизнь, и поэтому первый монастырь был открыт в Колыване по предложению главы администрации тогда Ноздрюхина Виктора Михайловича. Когда мы с ним приехали к храму Александра Невского, который был закрыт в 60-х годах, хрущевское гонение, и почти частично разрушен, сделайте здесь монастырь, потому что очень большая площадь и недалеко от центра города, но здесь возможно что-то построить. Вскоре приехал уже в 91-м году патриарх, и вот патриарх осветил закладной камень в основании сестринского корпуса. Потом открылся еще мужской монастырь в селе Малиновка, крестовоздвиженский. Первый мужской монастырь из Малиновки переселили в Завьялово, и там был основан Покровский монастырь, мужской уже. Ну и также здесь при владыке Сергии, можно сказать, сразу несколько монастырей открылось, потому что старец такой, архимандрит Наум Лаврский, он местный житель из Малоирменки, и вот он прислал сюда своих знакомых, игуменью Марию, игумена Артемия, и они основали здесь еще два монастыря, Михаила Архангельских, мужской и женский. Братья было много, я не помню, сколько человек, но игумен Артемий, он очень способный человек, бывший майор, военный человек, и у него была очень хорошая дисциплина, его любили, к нему приходили многие молодые люди, и он сумел их организовать, и они в обязательном порядке все учились, в основном в Томской семинарии, в Московской, и поскольку многие из них имели высшее образование светское, вот, в свое время, когда стали увеличиваться епархии, была нужда большая в епископах, ну, я предложил патриарху, и вот у нас почти 10 человек вышли из этого монастыря. Ну и вообще, где-то я подсчитывал, более 10 архиереев дала наша митрополия Русской Православной Церкви. Самое главное ведь то учение, которое сохраняет церковь, которое говорит о том, что есть вечность, что все здесь наши земные дела, они временные, что все земные идеологии временные, а ту веру, о которой говорит церковь, она вечная. И поэтому, когда человек узнает учение церкви о том, что есть нравственный закон, который дан Творцом, закон жизни человеческого общества. И этот закон нравственный мы слышим как голос совести в своей душе. И если человек соблюдает этот нравственный закон, у него всего 10 строчек этих заповедей, вот, он нравственно растет. И не надо ставить полицейских, не надо ставить бухгалтеров. Совесть руководит жизнью и деятельностью этого человека. Дело-то в том, что у нас не только сейчас внешние проявления какой-то лояльности и расположенности к церкви, потому что издаются и государственные документы, которые говорят, вот в 15-м году, в декабре месяце, была издана стратегия, документ «Стратегия государственной безопасности», и там как раз говорится о приоритете духовного над материальным в нашей стране. То есть это даже определено как стратегия национальной безопасности. Потому что в 90-х годах, когда рухнул Советский Союз, главный идеолог Соединенных Штатов Бзижинский сказал, что теперь главный враг Соединенных Штатов – Русская Православная Церковь. То есть не космические войска и не какие-то новые ракеты и бомбы, которые производятся у нас в России, а именно Русская Православная Церковь, потому что это основной столб государства. 75% населения нашего считает себя православными. Поэтому эти же цифры совпадают и с выборами, с цифрами на выборах президента нашей России. Поэтому это главная опора нашего государства. Оказывается, для того, чтобы исполнять закон, нужны законопослушные граждане, которые руководствуются совестью, ответственностью, то есть нравственными принципами. А если не будет воспитания на духовно-нравственных принципах, на принципах патриотизма, ведь даже сам патриотизм, что это? Любовь к родине или верность идеалам коммунистической партии? Ведь патриотизм-то – это верность отеческим традициям духовно-нравственным, верность традициям историческим, культурным. В этом году отмечается столетие начала мученического подвига исповедников церкви русской. И, конечно, здесь была еще молодая епархия, но тоже пострадали и храмы, и духовенство. Храмы почти все были уничтожены, но многие сейчас возрождаются. И слава Богу, что храмы-памятники, которые имеют культурное значение, они возрождаются вместе с государством. И вот такой пример – это большая сейчас работа заканчивается в Колыване, где мы восстанавливаем Троицкий собор вместе с управлением по охране культурного наследия. Готовятся иконостасы, готовится мебель для храма Троицкого. Я думаю, что летом он, наверное, будет освящен. У нас есть монастырь, посвященный новомученикам и исповедникам Церкви Русской на левом берегу, на улице Немировича Данченко. Монастырь действует, есть братья, есть у них прекрасный храм, братский корпус построен. Ну, монастырь еще в процессе строительства. Есть у нас также в нашей митрополии еще такое почитаемое место, это Ложок в Искитиме. Там место расстрелов, гибели священнослужителей и просто мирян верующих. Самый страшный был лагерь в Сибири, Искитимский ГУЛАГ. И там бьет целебный источник. И вот рядом с этим источником выстроен великолепный храм в честь новомучеников и исповедников Церкви Русской. И еще недалеко находится храм в честь живоносного источника иконы Пресвятой Богородицы. Есть предел в храме Никольском в Нижней Ельцовке в честь святых царственных страстотерпцев. Строится еще храм на Воинской улице в честь святого страстотерпца Николая, царя Николая II. Почти готов тоже храм. Скоро будем готовить к освящению уже. Так что память новомучеников чтится, потому что это не должно стереться из памяти народной. Эти страшные гонения, эти подвиги, потому что если мы будем почитать наших новомучеников, исповедников Церкви Русской, значит, будет процветать вера на нашей русской земле. Мы уверенно можем смотреть в будущее.
В Новосибирске прошла научно-практическая конференция «Государство, общество и церковь. Миграция и межкультурное многообразие». Более 300 человек приняли участие в ее работе. Руководители и представители органов власти, преподаватели вузов, научные сотрудники, члены общественных организаций, национальных объединений, новосибирские лидеры традиционных для России религиозных конфессий – ислама, иудаизма, буддизма, священнослужители новосибирской митрополии.
Явление миграции и термин «миграция» последнее время воспринимают как какое-то абсолютно новое явление. Некоторые воспринимают даже как определенную угрозу для государств, для народов, которые принимают миграционные потоки. Но если оглянуться в историю, причем даже самую древнюю историю, то вся история, в том числе и нашего государства, состоит из различных волн переселения народов. По нынешним терминам миграционных волн. Безусловно, в современном мире эти тенденции, они более быстротечны. И новые запросы, если много веков назад никто не обращал внимания, а как новые люди, новые народы вливаются на территорию, которую они выбирают для проживания, то сегодня, безусловно, перед нами стоят задачи и потребности, есть такие потребности удовлетворения, сохранения своей идентичности, самобытности как со стороны приезжающих к нам, так и со стороны народов, которые традиционно живут здесь, в нашей Новосибирской области. Вы правильно сказали, что наш регион очень многонациональный. Более 80 народностей и национальностей проживают на территории Новосибирской области. И, конечно, очень важно создать условия, чтобы каждый из представителей этой народности чувствовал, что он будет принят здесь. С одной стороны, с другой стороны, у него будет возможность сохранить свою традиционную культуру, историю, традиции, религиозные обряды.
Мигрантам-то мы создаем комфортные условия, но чтобы и местное население не чувствовало себя ущемленными. Поэтому мы хотим сегодня, вот пригласили консулов специально, чтобы те мигранты, которые приезжают к нам, или на постоянное местное жительство, или для работы, они готовились и в своих странах, чтобы они изучали наш язык, изучали наши законы, нашу традицию изучали культурную, и чтобы тоже и мы не чувствовали себя здесь ущемленными в чем-то. Поэтому, мне кажется, тема конференции очень правильно выбрана, что вот это межкультурное многообразие, которое у нас еще добавляется новыми переселенцами, чтобы оно, так сказать, находило понимание друг у друга, чтобы мы могли знакомиться с культурами других народов, которые здесь проживают. Для этого, конечно, уже многое делается. У нас и в городе есть организация «Содружество», где входит более 30 национальностей, которые проводят очень много совместных мероприятий. Мы знакомимся с культурами, проходят выставки. И до сих пор наш регион считается самым благополучным в стране в смысле межкультурных и межнациональных отношений.
Здравствуйте, братья и сестры. В нашей программе, как обычно, в это время ваши вопросы. Вот такой тут даже не вопрос, а некое уж советование. Вот одна женщина уже не молодая, там, родственница своей семьи не создала, не сложилась как-то, хотя она и добрая, и внешне достаточно интересная. Переживает за всех, помогает многим в ущерб себе, молится, в храм ходит. Не обращала внимания, ну, не думала даже, ну, вот даже не похожа на ту. Но вот недавно призналась мне, что почти каждый день она выпивает одна по вечерам от одиночества и от неустроенности. Говорит, так легче жить. Никого не винит, но мне за нее страшно стало, ведь это ж пьянство, грех, как быть? Ну, как быть? Насильно мил не будешь. Конечно, это очень опасно. Это очень опасно, потому что это такой самообман своеобразный. Человек расслабляется. Знаете, так вот коготок увяз, и птички пропасть. Так можно расслабляться действительно до очень тяжелого состояния. Если человек не находит радость в своем служении людям, она и делает это, но радости не находит, а находит радость в вечернем бокале вина, значит, что-то не то. Значит, нет полной искренности и полной веры. Надо избегать этих вещей. Как-то в мягкой форме советуйте этого не делать. Не надо этого делать. Потому что, ну, здесь, ну, не получилось, ну, не сложилось. Но у нас действительно, вот я знаю примеров, когда замечательные, красивые, умные женщины не могут составить семью. А знаю мужчин, которые переживают, что не осталось порядочных девушек и женщин. Может быть, Господь зовет тебя не к семейной жизни, а к чему-то другому. Вот то, что ты и делаешь. Вот это молитва, помощь другим, забота о других людях. Но если ты делаешь только ради себя, ради заполнения пустоты своей жизни, ради самоуспокоения, нет результата. А ты попробуй делать это ради Бога. Исполняя это, вот Он пришел с небес на землю, что Он для себя получил? Себя отдал людям. Попробуй ты жить так же, отдавая себя людям не ради успокоения своей совести, заполнения пустоты жизни, а ради исполнения заповедей Христовых. Идите и проповедуйте, идите и служите, идите кормите, поите, посещайте больных, голодных, хромых, заключенных. Трудитесь. И вот этой духовным служением людям должна быть наполнена жизнь. И не будет на место уже бокалу вина каждый вечер. Избегать надо, это очень опасно. Еще вопрос. О том, как сложилась судьба Адама, более или менее известно. Известно даже место его захоронения. А вот что произошло с Евой? И как развивался род человеческий, если у Адама было два сына, на ком они женились? Вообще, Священное Писание, да и молитвы даже наши, обратите внимание, все в мужском роде, говорят больше о событиях по мужской линии, да, и описывается, да, ситуация, которая была все-таки с главой вот первой семьи, с Адамом, больше говорится о нем, говорится и в других случаях часто, ну, говорится о женщине в Священном Писании, есть женщины, составившие славу и честь церкви и народов, и таких примеров тоже есть, ну, как-то большая часть вот, по мужской линии у нас развивалась, вот все-таки развитие вот такое вот духовное, нравственное, политическое, экономическое все-таки нашей человеческой цивилизации. Поэтому описывается больше, вот говорится об Адаме. И Ева, я думаю, тоже с ней было все в порядке. На иконе Воскресения Христова видим, как именно они, Адам и Ева, протягивают Христу руки, желая наконец-то получить спасение из ада. Поэтому все в порядке с Евой, она тоже находится в Царстве Небесном. И, кстати, есть день даже ее памяти. А вот дальше, по поводу двух сыновей Адама, а с чего вы решили, что у них было два сына? Да бросьте. Это говорится о двух сыновьях в Священном Писании, но это не значит, что было только исключительно два. Да, Адам прожил 900 лет, да за это время можно было нарожать сотни детей. Поэтому не волнуйтесь, все у них было достаточно. А вот на ком женились, да, это такой вопрос сложный. Получается, брат с сестрой сожительствовали, рожали детей. Вы знаете, сегодня совершенно недопустимо ни с моральной, нравственной, религиозной и с физиологической точки зрения. У близких родственников рождаются уроды. Либо физические, либо такие вот с повреждением рассудка. Но вы знаете, так многое изменилось с тех пор, с времен Адама и Евы. И по 900 лет никто не живет. И Господь изменил многие очень законы физические. И вот был момент, когда положил Господь ограничения по продолжительности человеческой жизни. И наложил ограничения по кровосмешительным бракам. И многие другие вещи изменялись постепенно. Требовалось все больше и больше и большая регламентация этих вещей. И в конце концов мы пришли к тому, в чем мы живем сегодня. Поэтому да, действительно, сыновья и дочери Адама и Евы, да, они становились мужьями, женами, рожали детей. Тогда это было попущено, и тогда Господь это грехом не ставил, и грехом это не было. Сегодня это совершенно очевидно грех и совершенно недопустимо. Но тогда это было, да, вот, к сожалению, ответ такой, может быть, такой сложный, может, не очень приятный разговор, мне тоже не очень удобно об этом говорить, но ситуация была вот такая, детей было много, а потом было уже положено ограничение, и все развивалось уже по сегодняшней привычной нам схеме. Еще вопрос, в чем сила материнской молитвы? А в чем? Да во всем. Мать испытывает к ребенку чисто физиологические чувства. Даже у отец такого чувства к своему сыну не имеет, к дочери, как имеет ее мать, которая родила ребенка, из себя, потом с собой кормила. Поэтому влияние очень серьезное у матери с ребенком, и физиологическое, так и духовное. Материнская молитва, она спасает людей. Вот в войну сколько было историй, когда матери вымаливали своих детей. Не, ну это в чем сила? Во всем. Сила любой молитвы велика, а уж матери в своем ребенке, конечно, огромна. И это очень важно, всегда молиться о своих родных, потому что, откровенно говоря, эта молитва, конечно, будет более все-таки искренняя о своих родных и близких, тем более о своих детях. Еще вопрос. Мы пишем поминальные записки, молимся о ушедших родных, а какую пользу они получают от этого? Совершенно очевидную. Если мы о них молимся, значит, они, наши родные, оставили на земле верующих людей. Ну, простейший совершенно пример. Вот папочка, мамочка, бабушка, дедушка, вот рожали детей, внуков, и эти дети, внуки сегодня за них молятся. Ну, представьте, какую они награду получат Царство Небесное за это. Если эти люди не учили нас молитвы, в силу страшных причин, 20-й безбожный век, но учили нас все равно чему-то доброму. Не кради, не воруй, не кури, не пей, не матерись. Но это же тоже, в принципе, это все же от Священного Писания. Это же оттуда пошло вообще понимание, что хорошо, что такое плохо. Поэтому все равно учили нас чему-то доброму. И мы сегодня молимся за них. Более усердная молитва звучит. Мы делаем добрые дела, приносим милость, не постимся. Они не постились, мы постимся. Они не молились, мы молимся. Мы исправляем их ошибки своей, ну, вот сколько уж возможно, благочестивой жизнью. И это тоже им помогает, совершенно очевидно. Поэтому молитесь их усопших, помогайте им дать ответ на страшную судьбу. Евангельское учение предлагает нам церковь сегодня. Это 6 глава Евангелия от Матфея. Давайте обратимся к этому евангельскому чтению, которое поможет нам на многие-многие вопросы, в том числе сегодняшние, ответить. Говорит Господь, светильник для тела есть око. Если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если око твое будет худо, то все тело будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, какова же тьма? Никто не может служить двум господам. Ибо одного будет ненавидеть, а другого любить. Одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете вы служить Богу и мамоне. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не тело ваше, во что одеться. Душа не больше ли пищи, тело одежды? Ну, взгляните на птиц небесных, они же не сеют, не жнут, не собирают житницы, а Отец ваш небесный питает их. Вы же не гораздо ли лучше их? Да кто из вас заботится, может прибавить себе росту хоть на один локоть? А об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые линии, как они растут. Не трудятся, не придут, но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если ж траву полевую, которая сегодня и завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кальми паче вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите себе, что нам есть, что нам пить, во что одеться, потому что всего это ищут и язычники, потому что Отец ваш Небесный знает, что имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, а остальное приложится вам. Вот о чем нужно заботиться, о духовном. Ну, в самом деле, ну, не видел я праведников, детей праведников, просящих хлеба. Не видел я тех людей, которые, говорит Господь, которые оставят своих детей голодными, если они праведны перед Богом. Об этом нужно заботиться прежде всего. Воспитывать нужно своих детей в нравственном плане, а не только оставлять им какие-то ржавые машины или счета в банках. Не в этом дело. Ищите прежде всего Царство Небесное, остальное вам приложится. Если вы ищете только земного, а небесном не радеете, и земное истлеет, и из моды выйдет, и вору украдут. Да и жизнь человеческая временная закончится. С чем ты придешь к Богу? Давайте будем искать главного в своей жизни, а остальное будет дано во сто крат больше. Но главное ищите, главного сокровища. Где сокровище ваше? В Царстве Небесном, там и душа ваша будет. Помоги, Господь. Ждем новых ваших вопросов по телефону 240-29-25. Всего доброго.